С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганок. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Финляндии открывается крупнейший саммит лидеров стран Европы и Азии. Визит британского премьер-министра Тони Блэра на Ближний Восток. Итоги конфликта в карельском городе Кандапога. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое. Сегодня в Финляндии открывается крупнейший саммит с участием первых лиц европейских и азиатских государств – АЗЭМ. Он проходит каждые два года поочередно в одной из европейских или азиатских столиц. Нынешний саммит уже шестой по счету должен стать главным политическим событием для Финляндии в год ее председательства в ЕС. К традиционным главным темам форума добавились новые – изменения климата, энергетическая безопасность, глобализация и права человека. Из Финляндии передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин.
Кто в эти дни попадает в Хельсинки, поражает обилие полицейских в синих комбинезонах на улицах, особенно в центральной части города и в районе Пасила, где происходит саммит АЗЭМ. И обилие черных лимузинов, мчащихся в сопровождении белых полицейских машин или эскорта мотоциклов, в зависимости от ранга пассажиров. В городе во многих местах запрещены стоянки машин, отменены остановки автобусов и трамваев и полностью прекращено движение на двух трамвайных маршрутах. Все это и многое другое, невиданные здесь до сих пор меры обеспечения безопасности глав примерно 40 стран Азии и Европы, съехавшихся на АЗЭМ. В Хельсинки прибыли большие делегации, возглавляемые президентами стран, премьер-министрами и одна даже султаном. Всего участников АЗЭМа более 2000. Освещать этот единственный в своем роде европейско-азиатский саммит прибыл со всех континентов более 1000 корреспондентов крупнейших газет, радио и телекомпаний. Официальное открытие АЗЭМа сегодня в 15 часов по московскому времени, но фактически его работа началась уже в пятницу. Как в рабочих группах, так и переговорами премьер-министров Финляндии и Японии. А в субботу руководство Европейского Союза провело переговоры с премьер-министром Китая, в результате которых между ЕС и Китаем будет заключен новый торговый договор. В субботу же состоялся и саммит ЕС-Южная Корея. На нынешнем саммите стран Европы и Азии Европа будет, похоже, выступать единым фронтом, а вот среди стран Азии имеются разногласия. До сих пор на этих саммитах больше всего внимания уделялось экономическо-торговым вопросам. Ныне речь пойдет о совместной борьбе с терроризмом, об охране окружающей среды, об энергетических проблемах, а также о правах человека, в частности в Китае и Муамаре, бывшей Бирме, и об отношениях с Северной Кореей. Ожидается, что будет одобрено присоединение к деятельности АЗЭМа Румынии и Болгарии, Индии и Пакистана. Тогда азиатские страны будут представлять более 4 миллиардов населения земного шара, а европейские – 500 миллионов. Россия и республики Средней Азии в число членов АЗЭМа не входят. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В эфире «Свобода в полдень». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр сегодня продолжает свое турне по Ближнему Востоку. В отличие от других политиков, таких как генсек ООН Кофи Аннан или, например, глава российского МИДа Сергей Лавров, первым пунктом визита Блэра в субботу стал Израиль. В последнее время Блэр не раз подвергался критике, в том числе со стороны представителей его лейбористской партии, за то, что, как и президент США Джордж Буш, отказывался призвать Израиль к немедленному прекращению военных действий в Ливане, вопреки требованиям мирового сообщества. О визите британского премьера рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В субботу после встречи с премьер-министром Великобритании Тони Блэром глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил на совместной пресс-конференции, что готов встретиться с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом без предварительных условий. Я сообщил премьер-министру Блэру, что готов встретиться с председателем палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом, чтобы попытаться достичь реального прогресса в решении вопросов наших двусторонних отношений, которые остаются неразрешенными. Естественно, что приоритетный вопрос в наших отношениях с палестинцами – это освобождение капрала Гилада Шалита. О намерении встретиться с Махмудом Аббасом Ольмерт говорил и накануне, после переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым. По словам Ольмерта, он готов к тесному сотрудничеству с Аббасом в деле реализации дорожной карты, международного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Ольмерт подчеркнул, что остается сторонником продвижения политического процесса с палестинцами именно на основе дорожной карты, с ее очередностью действий, начиная с самой первой фазы, которая предусматривает демонтаж террористических организаций и их инфраструктуры. После переговоров с Лавровым Ольмерт также заявил, что в прошлом Израиль был готов проявить добрую волю в отношении Аббаса и даже планировалось освобождение заключенных, чтобы показать Ближнему Востоку, что Израиль поддерживает умеренные силы. Однако после захвата в плен Гилада Шалита ситуация изменилась. Напомню, что 25 июня палестинские боевики атаковали военный пост на израильской территории и похитили капрала Гилада Шалита. В субботу представитель радикального движения «Хамас», правящей партии палестинской автономии, сообщил, что переговоры об обмене Шалита на палестинских заключенных зашли в тупик. В программе визита премьер-министра Великобритании Тони Блэра, встречи с вице-премьером Израиля Шимоном Пересом, министром иностранных дел Ципи Ливни, министром обороны Амиром Перецем и председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Конечно, я хотел бы видеть в регионе ситуацию, при которой Израиль был бы в безопасности, палестинское государство демократическим и жизнеспособным, а в Ливане правительство, избранное народом, могло бы управлять всей территорией страны. И также в Ираке было бы демократическое правительство. Если мы достигнем такого состояния, я думаю, что будет необычайная польза для всего мира. За это надо бороться, это потребует времени, однако, на мой взгляд, оно того стоит, заявил на пресс-конференции Тони Блэр. Между тем, официальное сирийское информационное агентство САНА опровергла информацию о том, что правительство Сирии согласно на размещение международных наблюдателей на приграничной ливанской территории. На этом условии, как на гарантии того, что Сирия не сможет поставлять оружие радикальной шиитской группировке «Хизбуллах», настаивает Израиль. Накануне о согласии Дамаска сообщили многие информационные агентства. Для «Радио Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На шахте в Читинской области спасатели обнаружили тела последних 4 горняков. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в штольне рудника. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня приедет в карельский город Кондопога, чтобы на месте разобраться в происходящих там событиях. В Москве на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный общественный и государственный деятель Аркадий Вольский. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее гостем будет герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повторы сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас, напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». И мы подводим итоги одного из главных событий последней недели – беспорядков в карельском городе Кондопога. В этот маленький населенный пункт устремились и журналисты, и политики, чтобы сообщить, кто о репетиции будущих погромов на национальной почве, кто об обыкновенных криминальных разборках. Версий множество, и о них мы сегодня еще поговорим в нашей сегодняшней программе. А сейчас хроника событий, которую представит мой коллега Юрий Багров.
В ночь на 30 августа в ресторане «Чайка» в карельском городе Кондопога произошла драка, вслед за которой начались массовые беспорядки. В конфликте участвовали несколько сот человек. Итог – двое погибших, десятки раненых. Эксперты отмечают, что если бы в этот день местные правоохранительные органы вовремя среагировали, межэтнических столкновений удалось бы избежать. Однако трижды вызываемый наряд милиции предпочел в конфликт не вмешиваться. На следующий день на одной из площадей города прошел так называемый «сход жителей», на котором раздавались призывы выселить из Кондопоги всех приезжих с Кавказа. Частью населения эти лозунги были восприняты на ура. Начались погромы торговых точек выходцев с юга России. Сил милиции оказалось недостаточно для наведения. наведения порядка. Срочно вызванные для подкрепления ОМОНовцы смогли прекратить бесчинство лишь два дня спустя. Коммерческие объекты, принадлежавшие кавказцам, были взяты под усиленный контроль. Несмотря на это, вновь предпринимались попытки поджогов и погромов зданий. Все это время власти уверяли, что ситуация в городе находится под контролем. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» начальник ГУВД Кандапоги Александр Чечельницкий.
Оперативная обстановка стабильная. Сотрудники проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение каких-либо нарушений общественного порядка. Участковый уполномочен совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседы с учащимися, преподавателями школ города о недопущении противоправных действий. Разъясняют им уголовную и административную ответственность, которая может наступить за правонарушения, которые они совершали. Усилены наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД. Проводятся проверки прибывающих в город граждан. К охране общественного порядка привлекаются члены общественных формирований. Всего за период, когда, значит, у нас происходили со 2 по 4 сентября события, к административной ответственности привлечено более 100 человек.
Председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Карелии в бездействии. Он заявил, цитирую, «Если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло». Конец цитаты. Вот как прокомментировала в эфире «Радио Свобода» заявление чеченского премьера обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская.
Лучше бы он помолчал в межэтнических проблемах. Глупое вмешательство – это как бензин, который в этот конфликт подливают. Я думаю, что это скорее его все эти заявления, а не для внутреннего пользования, чтобы продемонстрировать, какие мы сильные. Поскольку, конечно, никто не допустит, чтобы туда вошли какие-либо батальоны север и юг. В более общем плане, я думаю, что все-таки Кадырову надо научиться хотя бы писать без ошибок. В заявлении Кадырова слово «кандапога» написано с двумя ошибками. Это такой же позор, как и погромы. Позор для чиновника такого уровня.
Наблюдатели отметили, что на события в Кандапоге быстрее всех среагировали организации националистического толка. Так, уже 31 августа в Карелию приехали активисты движения против нелегальной иммиграции. Это объединение известно своими праворадикальными взглядами. Лидер движения Александр Белов по итогам поездки в Кандапогу давал свою оценку событиям на пресс-конференции в Москве.
Требования были простые. Требования были, в общем-то, может быть, для определенной части людей, граждан России и иностранцев, страшные, да? Убирайтесь вон, у вас есть 24 часа. Это говорили не какие-то подкупленные там кем-то ангажированные элементы. И обычные люди, учителя, врачи, сотрудники там местных пилорам, заводов, строители и так далее. Почему? Вот есть два слова. Первое – понаехали, второе – достали. Именно этими двумя словами определяется проблема, которая существует сегодня не только в Кандапоге.
По мнению эксперта Марка Урнова из фонда «Экспертиза», организации, подобные движению против нелегальной иммиграции, не смогли бы существовать, если бы не чувствовали поддержку части российской политической элиты.
Сейчас уже в Кандапоге мы имеем некий прискорбный случай. Это может начаться на территории России широко, а это будет просто означать смерть страны и распад. Власть у нас очень такая дисперсная, и настроения там разные. Но то, что какой-то части политической элиты такого рода организации безусловно нужны, это факт.
По мнению заместителя прокурора Карелии Петра Клемешева, беспорядки в Кандапоге были спланированы и организованы за пределами Карелии. Петр Клемешев заявил, на примере Карелии был отработан механизм организации беспорядков в любом из регионов России. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Кандапоге в эти дни находился и специальный корреспондент и политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Вот что он рассказал о том, какая версия случившегося кажется наиболее вероятной с места событий.
Самое простое объяснение самым сложным событием – это все-таки самое простое объяснение. Здесь сошлись несколько, безусловно, случайных обстоятельств, которые легли на удобренную социальную почву. Поскольку Кандапога – город достаточно благоприятный на всем карельском фоне, здесь низкий уровень безработицы и так далее, конечно, всего этого не ждали. Но, с другой стороны, если люди, которые там живут, не работают на целлюлозно-бумажном комбинате, то они оказываются вне среды благосостояния. состоянии. И вот эти люди, так сказать, которые находятся в борьбе за существование, они, естественно, сталкиваются на рынке труда, на рынке торговли с другими группами, которые они считают виноватыми, например, и переносят на них свои социальные проблемы. И это порождает определенную напряженность. Такая напряженность есть практически во всех малых городах и Карелии. Я думаю, что и в России все это повторяемо. Ну, есть определенные случайные факторы. Например, все-таки зачинщиками этого конфликта были серьезные представители криминалитета. Собственно, всю эту драку начал человек, который был судим за заказное убийство, исполнитель этого убийства. Он, собственно, только что закончил отбывать свой срок за убийство криминального авторитета, вышел на свободу и, в общем, после поминок в пьяном виде устроил драку в баре. Ну, а дальше все понеслось, и какие-то старые обиды, комплексы и так далее, они выскочили наружу. Одна из группировок, скажем так, оказалась более подготовленной к конфликту, чем другая. Зато после него, конечно, те люди, которых мы называем иногда братвой, а здесь называют пацанами, они смогли, безусловно, повлиять на часть города, вывести людей. Ну и нормальные люди тоже вышли вместе с ними, потому что у них были свои проблемы, у этих были проблемы выяснения отношений там вокруг рыночной сферы, а у тех были, например, большие претензии к местной милиции, которая не принимала меры ни к представителям южных диаспор, ни к, собственно, собственным отморозкам. Вот, и это все уже привело к волнениям. Ну, а дальше, знаете, власти все-таки сделали свой выбор. Я считаю, этот выбор был рискованный, но правильный. В конце концов, ни одна человеческая жизнь не стоит какого-то разгромленного имущества.
Из карельского города Кондопога передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Борьба с терроризмом накануне годовщины 11 сентября. Позиции России по иранской проблеме. Мода на собак на свадьбе и даже статьи о российском рок-фестивале. Все это тема американских еженедельников минувшей недели, традиционный обзор которых в нашей программе подготовила Елена Архипова.
Известие о трагедии 11 сентября застало американского бизнесмена в Греции. Он срочно прервал деловую поездку и ожидал первого авиарейса в США в небольшом местном ресторанчике. Неожиданно гости заведения попросили его подняться и выслушать тост. Все присутствующие тоже встали, сомкнули бокалы и хором произнесли: «Плечом к плечу, пока не восторжествует справедливость. Мы все американцы», — писали в тот день французские газеты. Действия президента США поддерживали 90% жителей страны. В Конгрессе не возникало споров. Послания с предложениями помощи, словами сочувствия и симпатии шли бесконечным потоком из всех уголков планеты. Но подобное единение никогда не длится долго. Кто мог предположить 5 лет назад, что Америка погрязнет в спорах о том, какие статьи Конституции США о неотъемлемых правах человека устарели и следует их отменить? Каждая война, даже самая благородная, в конце концов предъявляет счет тем, кто ее развязал. Президент Буш объявил войну террористам, и ему довелось принять немало трудных решений. Как говорил Уинстон Черчилль, если человек вступил в преисподнюю, нужно пройти этот путь до конца. Все согласны с тем, что по террористам нанесен серьезный удар, но никто с уверенностью не скажет, как следует противостоять им в дальнейшем. Все ошибки Буша останутся на его совести. Но, по мнению «Тайм», судить об этом пока рано. Бывший президент Линдон Джонсон утверждал, что очень немногие лидеры США пользовались полным доверием сограждан во время своего правления. Сколько же лет должно пройти, чтобы люди осознали, что с терроризмом покончено? 5, 10 или 50? И настанет ли этот счастливый день? Спрашивает «Тайм».
Позиция России по иранской проблеме – блеф или правда? Эту проблему обсуждает US News and World Report. Согласно официальным заявлениям, Россия, обладающая правом вето в Совете Безопасности ООН, настаивает на решении всех вопросов по ядерной тематике только путем переговоров. Но европейские и американские дипломаты все чаще говорят, что Москва, а возможно и Пекин, согласятся с введением ограниченных санкций против Ирана. Россия и Китай выполняют обязательства, данные президенту Бушу и лидерам европейских стран, о поддержке мер, которые призваны побудить иранское руководство прекратить обогащение урана. Пакет этих предложений был представлен Тегерану в июне. Россия явно предпочитает придерживаться гибкой позиции в отношении способов давления на Иран, отмечает еженедельник.
Достаточно сопоставить всего два слова «Вудсток» и «Россия», и вам будет легко представить, что происходит на крупнейшем рок-фестивале «Нашествие», который ежегодно проводится в 200 километрах к востоку от Москвы. Водка, мат, холодный моросящий дождь, угрюмые милиционеры и полная антисанитария. Здесь собираются 80 тысяч подвыпивших, оголтелых, счастливых и очень грязных зрителей. Большинство приехало на фестиваль, чтобы забыть о проблемах страны и политики хотя бы на несколько дней. Гости музыкального форума с ярко раскрашенными лицами или в масках героев фильмов ужасов размахивают самыми разнообразными стягами – от красных коммунистических до российских триколоров и даже почему-то знаменами американских конфедератов. Юноша с портретом Че Гевары на майке громко сетует на то, что на фестивале не хватает свободы, поскольку запретили приносить с собой водку. Какая разительная перемена со времен 20-летней давности. В годы перестройки, когда историю учили по советским учебникам, а преподаватели на уроках читали вслух передовицы правды, понятие «свобода» означало для молодых людей совсем иное. В конце 80-х концерты рок-музыкантов устраивались в чьих-то квартирах, где из-за жуткой тесноты все сидели на полу. Исполнители, как правило, находились под надзором КГБ. В лучшем случае присутствующие рисковали крупными неприятностями с родителями. В худшем можно было заработать клеймо диссидента, а это уже грозило тюрьмой, пишет Newsweek в статье под заголовком «Вудсток по-российски».
Участие четвероногих домашних любимцев в свадебных церемониях – последний крик моды этого сезона в Голливуде. По мнению экспертов, число желающих разделить радость бракосочетания с дорогими сердцу созданиями будет только расти. В Беверли-Хиллз 40% пар, идущих под венец, обратились к агентам по организации торжеств с пожеланием включить в список приглашенных и устроить праздник для их кошек и собак. Крупные псы, как правило, подносят обручальные кольца, а маленьких собачонок и кошек невесты держат на руках вместо свадебного букета из флёр-д'оранж. Ведь любимые животные играют существенную роль в установлении взаимопонимания между супругами. Не отстают от моды и бутики, где продают одежду и аксессуары для братьев наших меньших. Там могут предложить жемчужное колье или диадему, меховой палантин из леопарда или изящную шляпку. Еще новобрачным требуется определить, не страдает ли кто-либо из гостей аллергии, и найти человека, который следил бы за комфортным состоянием вверенного ему животного, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов до 8 часов вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Театральный сезон» в гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости шоу-бизнеса и светской хроники и рассказ о необычном мероприятии, прошедшем в Москве Всемирном туалетном форуме. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в Читинской области спасатели обнаружили тела последних 4 горняков. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в штольне рудника. Причину случившегося выясняет правительственная комиссия. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня приедет в карельский город Кондопога, чтобы на месте разобраться в происходящих там событиях. В городе после драки между выходцами с Кавказа и местными жителями, в результате которой погибли 2 человека, уже неделю продолжаются массовые беспорядки. В Вене сегодня продолжатся переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана встречается с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Вчера обе страны заявили о конструктивном и позитивном диалоге. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт готов встретиться с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом без каких-либо предварительных условий. Он сообщил об этом после переговоров с британским премьером Тони Блэром, который в субботу начал визит на Ближний Восток. ООН пытается оказать содействие в деле освобождения двух израильских солдат, похищенных в июле боевиками ливанской группировки «Хезболлах». Заместитель генерального секретаря ООН Марк Малок Браун заявил агентству Рейтер об этом. В Афганистане в провинции Газни в субботу было обнаружено тело убитого директора районного департамента образования. Абдул Али Факури был похищен на прошлой неделе, предположительно, боевиками движения «Талибан». В Хельсинки открывается саммит «Европа-Азия». В центре внимания вопросы торговли, энергетической безопасности, ядерной программы Северной Кореи и Ирана, проблемы соблюдения прав человека и культурного сотрудничества. В Черногории сегодня пройдут парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. Россиянка Мария Шарапова стала победительницей открытого чемпионата США по теннису.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года 7,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 3,4%, примерно до 1486 рублей на человека в месяц. За 8 месяцев года этот продуктовый набор подорожал на 10,1%, что превышает официальный прогноз по инфляции в целом за год, установленный Министерством экономического развития и торговли на уровне 9%. Правительство России одобрило проведение в 2006 году эксперимента по продаже на бирже по свободным ценам до 10 миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Документ дает концерну «Газпром» право продать на биржевой площадке по нерегулируемым ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем там смогут реализовать независимые производители топлива. Эксперимент будет продолжаться до конца года или до момента продажи всего запланированного объема газа. Южноафриканская «Де Бирс» и российская «Алроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом сообщается, что компании учитывают решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «Де Бирс» сократить закупки необработанных алмазов у «Алроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. По мнению Еврокомиссии, это приведет к усилению конкуренции и к увеличению количества алмазов на открытом рынке. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в Московской области своего первого в России завода. В его четырех корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще два корпуса. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о возможности использования в России в гражданских целях радиочастот в диапазоне от 2500 до 2700 МГц, которые сейчас в основном используются радиоэлектронными средствами силовых ведомств и распределительными системами эфирно-кабельного телевидения. Сообщается, что эти радиочастоты могут быть задействованы для создания широкополосных сетей беспроводной связи стандарта WiMAX, цифрового телевидения и сетей мобильной связи третьего поколения. В понедельник международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. По мнению агентства, это решение отражает укрепление финансовых возможностей правительства на фоне высоких цен на нефть и успешной стратегии по выплате государственного внешнего долга. Вместе с тем, эксперты Standard & Poor's не исключают, что перед парламентскими и президентскими выборами в России могут возникнуть риски, угрожающие макроэкономической стабильности, говорит руководитель московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются. И в этом есть своего рода риски.
Между тем, за минувший год условия ведения бизнеса в России практически не улучшились. Как свидетельствует опубликованный на этой неделе очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 96-е место среди 175 государств, уступая в частности Кении, Киргизии, Казахстану, Намибии и опережая на одну позицию Эфиопию. Согласно результатам исследования экспертов, за последний год в мире наибольшего прогресса в обеспечении свободы ведения бизнеса добилась Грузия, поднявшаяся сразу со 112 на 37 место, обойдя Италию и Испанию. Первые три позиции в рейтинге занимают, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Впрочем, независимые эксперты не видят ничего странного в такой оценке России, говорит директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Если вы хотите создать условия долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированная право собственности.
С мнением международных экспертов согласны и многие российские чиновники, в частности, руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Уровень конкуренции на российском рынке остается очень низким, конкуренция подавляется, в особенности действиями региональных и местных чиновников, а иногда и федеральных чиновников, поскольку везде преследуются вполне определенные личные или бизнес-интересы, и это сдерживает развитие малого и среднего бизнеса прежде всего, и рынка в целом, что влияет на, и на инфляцию, на то же самое, на цены, поскольку где нет конкуренции, там есть возможность наращивать цены без последствий для положения на рынке.
В правительстве России утверждают, что вмешательство государственных структур в дела частных компаний сокращается с каждым днем. Но, по данным президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора» Сергея Борисова, издержки малого и среднего бизнеса на преодоление административных барьеров в России, наоборот, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006. Таким образом, утверждает он, главным фактором, сдерживающим развитие этого сектора экономики, являются не проверки и не налоговая политика, а административные барьеры, в том числе имущественные, производственные и энергетические ограничения, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона.
Правительственная программа развития страны обязывает снизить затраты малых и средних компаний на преодоление административных барьеров до 3% от их выручки к 2008 году. Однако работающие в России предприниматели сомневаются в том, что власти сумеют решить эту задачу в заявленный срок.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень» и на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 11 по 17 сентября. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Сентября 1941 года в Медведевском лесу в 10 километрах от Орла без суда казнены 157 политических заключенных орловской тюрьмы КГБ. Среди них деятели революционного движения, бывший лидер партии эсеров Мария Спиридонова, политико-дипломат Христиан Раковский, сестра Льва Троцкого Ольга Каменева и видные ученые, врач Дмитрий Плетнев, астроном и геофизик Борис Нумеров. Спешить с расстрелом заставило приближение к Орлу фашистских войск. Казнь производилась по постановлению Государственного комитета обороны, подписанному Сталином. Уголовников, содержавшихся в Орловской тюрьме, перевели вглубь страны.
12 сентября 1983 года в газете «Правда» опубликован «Плач по коммунальной квартире» Евгения Евтушенко. «Со звериной болью поминальной плачу по квартире коммунальной. В нашинской квартире коммунальной, деревянной и полуподвальной, под плакатом Асавиахима общий счетчик слез висел незримо. В нашинской квартире коммунальной кухонька была исповедальной и не допускала ссоры грязной армия калош с подкладкой красной. Стирка сразу шла на три корыта. Лучшее в башку мне было вбито каплями с чужих кальсон, висящих на веревках в белых мокрых чащах, в телефон, владевший коридором, все секреты мы орали хором и не знали фразы церемонной «этот разговор не телефонный».
13 сентября 1874 года родился выдающийся австрийский композитор, дирижер и педагог Арнольд Шонберг.
Сентября 1984 года американец Джонован Киттинджер, в прошлом военный летчик-испытатель, впервые перелетел на воздушном шаре через Атлантический океан. Он стартовал из города Карибу в штате Мэн. Трасса полета пролегала над Ньюфаундлендом, затем южнее Гренландии и перед Ирландией круто повернула на юго-восток. Благодаря сильному попутному ветру, примерно через 70 часов Киттинджер оказался у берегов Франции. На финише возле итальянского города Савона аэронавта выбросило из гондолы с высоты 3 метров. Он сломал ногу и был сразу же доставлен в госпиталь.
15 сентября 1901 года в Петербурге прошел первый в России чемпионат по футболу. Его инициаторами и участниками стали работавшие в городе англичане, организовавшие футбол-клубы «Викторию» и «Невский», и шотландцы, входившие в клуб «Невка». Три клуба объединились в Санкт-Петербургскую футбольную лигу, основателем которой был Джон Ричардсон. Ему принадлежала инициатива проведения первого соревнования за серебряный кубок, пожертвованный английским предпринимателем и меценатом Томасом Асбденом. Русские команды не решились принимать участие в состязании. Слишком велик был разрыв в мастерстве. Все же три русских игрока – Ярков, Григорьев и Браун – вышли на поле. Первым обладателем кубка Асбдена стала шотландская «Невка». Второе место заняла «Виктория», третье – «Невский».
16 сентября 1638 года родился французский король Людовик XIV, говоривший: «Профессия короля – великая, благородная, восхитительная профессия». При Людовике власть французского монарха стала абсолютной, а фраза «государство – это я» – крылатой. Королевский министр финансов Кольбер описывал один из дней монарха: заседание финансового совета, обед, несколько часов занятий латынью и государственный совет. При Людовике XIV бурно развивались мануфактуры, флот и торговля. Он реорганизовал армию и вел войны почти на всех границах королевства, создал академии наук, архитектуры, оперный театр и построил самый выдающийся загородный дворцовый комплекс – Версаль. Конец правления Людовика XIV пришелся на войну за испанское наследство, которое разорило страну.
17 сентября 1902 года в Московскую городскую думу представлен проект создания метрополитена. Автор проекта – инженер-архитектор Петр Болинский, заручился поддержкой министра финансов Витте. Решение городской думы гласило господину Болинскому в его домогательствах отказывать. ибо в силу бытовых и экономических особенностей города Москвы строительство в ней внеуличных дорог является преждевременным, как не вызываемое насущными потребностями населения. Против проекта выступили духовенство, предприниматели, участие которых в прибылях метрополитена не предусматривалось, и пайщики трамвайной компании, опасавшиеся конкуренции. Разочарованный Балинский уехал за границу, хотя по высочайшему повелению ему было выдано 100 тысяч рублей. Метро в Москве появилось в 1935 году.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 46 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в Читинской области сегодня спасатели обнаружили тела последних четырех горняков, погибших при пожаре. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в забое. В Москве на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный общественный и государственный деятель Аркадий Вольский. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что готов встретиться с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом без каких-либо предварительных условий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе новости шоу-бизнеса и светская хроника. Сегодня в Москву, как вы уже слышали из выпуска новостей, прибывает поп-звезда Мадонна. В спорткомплексе «Лужники» в эти минуты идет монтаж сцены, на которой 12 сентября выступит певица. Организаторы ее российского тура всю минувшую неделю опровергали слухи о том, что певица в Москву не приедет, о том, что в Лужниках от ее голоса якобы может рухнуть купол. В кассах спорткомплекса продолжается обмен старых билетов на новый. Концерт, который ранее должен был состояться на Воробьевых горах, 11 сентября перенесли, как вы уже знаете, на один день в Лужники. Активисты экзотических организаций, например, Союза православных хоругвеносцев, провели в Москве митинг против приезда Мадонны и воткнули в портрет певицы осиновый кол. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Если 12 сентября в Москве будет дождь, то организаторы шоу «Мадонна» не исключают, что осадки придется разгонять. В Лужниках, где пройдет концерт певицы, повесят два огромных экрана, транслирующих все, что происходит на сцене. Небольшие мониторы будут также установлены по периметру стадиона. Сейчас идет монтаж сцены. В работах заняты более 500 человек. Представители «Мадонны» опровергают данные о том, что концерт может не состояться. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил пиар-менеджер тура Антон Антрашкин.
Антон, в прессе появилась информация о том, что Мадонна в Москву не приедет. Якобы она опасается за свою жизнь. Как вы можете это прокомментировать?
Вы знаете, в прессе за эти дни появился, мне кажется, уже миллион самых разных слухов и ссылок на магов, астрологов, колдунов и просто разных граждан, которым хочется попиариться за счет приезда самой великой певицы в мире. Это моя работа. Каждый день опровергать самые различные слухи. Мадонна в Москву приедет, концерт состоится 12 сентября. Прямо передо мной сейчас находится сцена на стадионе Лужники. Ее монтируют и днем, и ночью. Здесь трудятся более 500 человек на площадке. Работа кипит.
Архитектор Надар Кончели в своем интервью высказал предположение, что во время концерта может рухнуть купол Лужников.
Если мы будем корректно цитировать господина Кончели, то он сказал о том, что такая возможность существует лишь гипотетически. И буквально через час архитектор, который непосредственно планировал и делал Лужники, он моментально опроверг эту идею даже гипотетически. И кроме того, мы с вами не первый день живем в нашем замечательном городе. В Лужниках проводил огромное количество больших музыкальных шоу. Все было в порядке.
Антон, как идет обмен билетов? Все ли останутся довольны?
все останутся довольны. Мы не пытались сделать вид, что обмен билетов – это очень удобная для всех штука. Вы прекрасно знаете, это была вынужденная мера в связи с тем, что правоохранительные органы и организаторы концерта выбрали именно Лужники и подтвердили его как максимально соответствующим требованиям безопасности. Понятно, что это неудобно для граждан, неудобно для организаторов, но, согласитесь, безопасность во время концерта – это выгодно не только организаторам, это нужно и важно прежде всего для зрителей. Обмен происходит нормально, 6 касс в Лужниках меняют билеты по категориям. Обмен с 9 до 9, удобное время, без перерывов, без выходных. Очередь была только в первые часы первого дня. Вы можете появиться в районе касс, увидите, что там никакого ажиотажа нет. Все проходит очень организованно. Если у вас платиновый билет за 25 тысяч, вы получаете место в платиновом секторе Лужников. То есть все билеты меняются в соответствии с сектором. Фан-зона перед сценой не меняется, а вот танцпол, люди, купившие билеты на танцпол, мы призываем их обменять билеты на места на трибунах Лужников. То есть это даже своего рода апгрейд, потому что эти билеты, они более высокой стоимости. И у них есть такая возможность сделать это еще сегодня и завтра.
Потанцевать не удастся?
Можно пританцевать.
Как вы думаете, почему такой ажиотаж вокруг приезда Мадонны в Москву?
Вы знаете, этот ажиотаж абсолютно предсказуем. Такого масштаба звезды, которая, с одной стороны, была бы безусловной легендой современной музыки, с другой стороны, невероятно кассовым, популярным артистом сегодня и сейчас, такого еще не было.
Место проведения концерта Мадонны откладывалось несколько раз. С Воробьевых гор его с подачи московской милиции переносили на аэродром Тушино, позднее в Лужники. Против шоу певицы активно выступают российские православные. Общественная организация «За нравственное возрождение Отечества» требует предать анафеме организаторов и зрителей концерта. Одному из спонсоров шоу пришлось менять уличные плакаты со слоганом «Прорвись на концерт Мадонны». Властям показалось, что это может спровоцировать молодежь на насильственные действия во время шоу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И завершает рубрику «Неделя без политики» обзор новостей шоу-бизнеса, которые из Нью-Йорка представляет Рая Вайль.
Эта песня называется «Гром на горе» (Thunder on the Mountain). Поет легендарный Боб Дилан. Еще на прошлой неделе лидером Билборда был альбом группы Дэнити Кейн. А дебютный диск Пэрис Хилтон, которая, кстати, на днях была вновь задержана за вождение автомобиля под воздействием алкоголя, входил в первую десятку. Но времена меняются. Впервые за 30 лет седой ветеран Боб Дилан вновь стал лидером чартов со своим последним альбомом «Новые времена», который успел уже разойтись тиражом почти в 200 тысяч экземпляров только в Америке. А еще первое место в чартах Австралии, Новой Зеландии, Дании, Ирландии, Норвегии, Швейцарии. Такое количество проданных альбомов одного музыканта – это рекорд Билборда за последние 15 лет. И дело не только в том, что у 65-летнего Боба Дилана миллионы поклонников во всем мире, а в том, что новый его альбом действительно очень хороший. Все песни в нем написаны с присущими Дилану чувством юмора, меры и ритма. Все, с одной стороны, на злобу дня, а с другой – о неприходящем, о вечном. Не случайно знаменитый режиссер Мартин Скорсезе выпустил о нем документальный фильм в прошлом году. А сейчас о его творчестве готовится даже мюзикл на Бродвее. Не случайно он получил 8 премий Грэмми, Оскара и Золотой Глобус. И имя его было вписано навечно в символический зал славы рок-н-ролла. Наконец, не случайно он продал более 100 миллионов альбомов за свою карьеру, которая продолжается почти полстолетия. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Продолжая тему ветеранов. Композитор Ллойд Вебер, дирижер Зубин Мета, звезда кантри-музыки Долли Партон, исполнитель авторской песни Смоки Робинсон и режиссер Стивен Спилберг объявлены лауреатами премии Кеннеди за 2006 год. Церемония вручения наград состоится в начале декабря в оперном зале Кеннеди-центра и будет транслироваться по телевидению.
Это были новости шоу-бизнеса и «Светская хроника». В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный выпуск «Московской хроники». В субботу в Москве завершился Всемирный туалетный саммит. Разработчики и производители унитазов, биде, мобильных туалетных будок и очистных средств из 18 стран мира проводят конференции, обмениваются опытом и заключают контракты. В московском манеже побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Саммиты, подобные московскому, проходят с 2001 года, времени создания Всемирной туалетной организации, сокращенно ВТО. День учреждения этого международного органа, 19 ноября, является Международным днем туалета. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопросы санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиология туалетных инфекций, очистка сточных вод, круглый стол «Туалет будущего» и мастер-класс «Уборка туалетов». Параллельно с саммитом в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Больше всего место в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки. Маломобильным санитарно-гигиеническим комплексом уже интересуются заказчики из Москвы, говорит разработчик МСГ-6 Николай Беднярский.
Комплекс может работать чисто автономно, а также может работать с подключением к городским инженерным сетям. Предложений было очень много. Самое первое предложение было от города Москвы, с которым мы будем сейчас работать совместно, используя оборудование внутреннее разработчиков города Москвы. Внешний облик этого туалета будет, конечно, наш дизайн.
Такой серебряный, блестящий.
Значит, в принципе, внешняя отделка его может быть любая. На данном макете это полированная нержавеющая сталь. Конечно, она придает оригинальный архитектурный облик, потому что зеркало впитывает окружающую среду, и практически туалета не видно.
С улыбкой на лице посетители выставки смотрят на изобретение Вячеслава Лаврентьева. Оригинальный держатель туалетной бумаги умелец совместил с неким подобием музыкальной шкатулки.
Ту бумагу, которую мы используем в традиционных держателях, фактически мы делаем с нарушением гигиены, потому что она висит, микробы, бактерии, пыль, влага, все это съедает на бумагу. Задача убрать в корпус, то есть изолировать от внешней среды. Убрав корпус, появляется задача, а как привод туда вытащить? Какой-то должен быть использовать механизм. Ну, я предлагаю вот использовать музыкальный механизм. Шкатулок, там, как угодно. Заводя музыку, происходит автоматическое разматывание бумаги. При проигрывании мелодии выходит определенное количество бумаги, необходимое для употребления. И при отрыве бумаги две фигурки, влюбленные парочки, которые встречаются, и, отрываясь бумагу, свидание состоялось.
С изобретателем держателя для туалетной бумаги Вячеславом Лаврентьевым беседовал Максим Ярошевский. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее главная тема сегодня – взятки на дорогах. У нас в гостях автомобилист Сергей Соловьев, приговоренный к штрафу в 150 тысяч рублей за то, что он дал взятку сотруднику ДПС, и его адвокат Алексей Паршин. Повтор программы в 4 часа утра, ведущая Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопанный. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.